Ой, не ладится что-то у тебя, дорогой ты наш капитан. Проблемы у тебя, и очень большие проблемы. Почти как у нас. Необъяснимое злорадство наполнило Олега. Его аж затрясло всего. Теперь уже Настя беспокойно накрыла его руку своей и легонько сжала. Как ни странно, это помогло. Словно пелена с глаз спала, и Олег уже спокойно закончил обед. Будь что будет. Изменить они не могут ничего, а нотка здорового фатализма всегда помогает сберечь силы. Через какие-то считанные часы все решится, и ломать голову незачем. Корабль подходил к входу в гавань. Взметнулись сигнальные флажки, капитан Айрунг послал короткий опознавательный импульс на сторожевые башни на берегах залива. В качестве ответа зашуршало, опускаясь, перегораживающая вход в гавань толстая, скрепленная сложнейшими заклятиями цепь. Вот вход свободен, и корабль величаво вплывает в гавань. Вечерело. Именно этим и объяснялась поднятая цепь. К 6 вечера вход в гавань был запрещен любым кораблям, исключая, конечно, корабли Нолда. Порт 7 башен никогда не был взят врагом, и его жители желали сохранять подобное положение и впредь. Тихо разрезая водную гладь, поцелуй великого змея подошел к причалу магов. Как и следовало из названия, здесь швартовались корабли ложи магов. На каменном пирсе уже стояла закрытая карета, сопровождаемая аж 2 серыми плащами. «Видно, мое послание дошло», — как-то весело подумал Айрунг. Сразу после спасения он решился послать вестника с кратким сообщением о пассажирах своего корабля и странностях похода. Первым ответом на его послание стало ненавязчивое наблюдение со стороны за 3 дня пути до Нолда. Поцелуй словно колпаком накрыли. Наблюдателя не было видно, но чутье подсказывало Айрунгу, что это свои. Видимо, надеялись засечь тех, кто всю дорогу настойчиво интересовался кораблем. Вот и теперь поставили в охрану серых плащей. Опаснейшие противники, они были в состоянии справиться практически с любым врагом. Лишь лучшие из лучших принимались в эту закрытую касту личных телохранителей Архимага. Кажется, результаты плавания оценили очень высоко. В карету сели Айрунг, Бернар и их случайные пассажиры. Олег, как всегда, был очень насторожен, чем вызывал у Айрунга устойчивую симпатию. «Если все для него сложится нормально, то далеко пойдет парень». Подтянут, собран, с головой дружит, а если не ошибаюсь, то и с задатками истинного мага. Жаль, в девушках ничего подобного нет. Это Анастасия еще ничего, а остальные так себе, пустышки. Да и магии в них ни на грош. За такими размышлениями дорога к летней резиденции Льера Виттора проходила гораздо быстрее. О том, что они едут именно к Архимагу, молодому магу вполголоса сообщил один из серых плащей. Айрунг тогда согласно кивнул, но внутри весь сжался. Он на приеме у архимага? Пусть в академии говорили, что Айрунг как-то связан с архимагом, но сам он знал, что удостаивался лишь нескольких коротких, ничего не значащих встреч, так что волновался изрядно. Волновались и спасенные. Олег хмурил брови, Анастасия что-то у него спрашивала. Лишь Олеся и Наташа были веселы. Они что-то щебетали Бернару, ну а тот увлеченно отвечал. Айрунг про себя усмехнулся. «Вот и попался наш холостяк Бернар. Да не в одни сети, а в 2. А что, под закон о 3 женах он попадает. А если учесть, что девушки из другого мира, то вообще...» Тут они подъехали к воротам широкого особняка. Резиденция верховного мага и правителя Нолда предстала перед ними во всей красе и величии. В свое время лучшие архитекторы Нолда строили этот дворец, если говорить, как принято на Грольде, и он был сегодня одним из лучших сооружений на всем Нолде. Но Айрунгу было не до этого. Он клял себя самыми последними словами. Он... Боевой истинный маг расслабился настолько, что не заметил, как у него под носом применили заклятие прямого пути. Только этим можно было объяснить столь высокую скорость их движения. Ворота бесшумно открылись, и их экипаж тихо вкатился во двор. Люди вышли из кареты, и слуги повели их в дом, через черный вход. До Айрунга дошло, что прибыли они не через парадные ворота. Шагая за слугой в небесно-голубой ливрее и одновременно возглавляя процессию из прибывших с поцелуя великого змея, он потрясенно думал о том, что не будь этого здания, так бы и не узнал, что окружающий его мир наполнен такими сложностями. А они уже шли по узким переходам громадного дома, петляя, словно путающий след заяц. Наконец, в какой-то момент их разделили. Пассажиров с Бернаром увели в комнаты, сообщив, что Льер Виттор примет их завтра. А Айрунга желают видеть прямо сейчас. Тот только выругался про себя. Докладывать о задании самому архимагу, а затем получать разгон, куда уж без этого, у него не было сейчас никакого желания. Но его, как всегда, никто не спрашивал. Подчиненный так его разэдак. Скромная дверь распахнулась перед ним, словно сама собой. И он оказался в комнате с весело потрескивающим камином и книжными шкафами вдоль всех стен. Библиотека, личная библиотека архимага, святая святых. Впечатление было столь сильным, что три кресла, в двух из которых сидели люди с бокалами вина в руках, он заметил в последнюю очередь. А ведь там сидели люди, которые определяли политику на всем Торне. Льер Витор и Льер Бримс, архимаг и его верный магистр наказующих. Мурашки забегали по спине молодого мага. Ему предстоял, ой, какой непростой разговор. «Ну что ты встал, мой мальчик? Садись в кресло. В ногах правды нет, а нам хочется многое услышать». 200-летний архимаг, в отличие от своей правой руки Бримса, выглядел лет на 70. Окладистая седая борода, орлиный пронизывающий взор, шелковый халат и внушительный посох около подлокотника кресла сразу же настраивали на почтительное отношение. Виттор всегда серьезно подходил к ведению любых переговоров, и свой внешний облик он использовал с максимальной для себя выгодой. Бримс лишь приветственно поднял бокал и ободряюще подмигнул. Мол, парень, не робей. Снисходительное к себе отношение всегда выводило Айрунга из себя. Вот и сейчас он сконцентрировался, как перед поединком, согнал в кучу разбежавшиеся мысли и прошел твердым шагом к свободному креслу. Бримс сделал легкое движение пальцем, и стоящий на столике полный бокал поплыл к Айрунгу. Тот благодарно кивнул и начал рассказ. Он говорил короткими лаконичными фразами, по-военному обрисовывая ситуацию. Он не забыл ни о чем, ни о своих ощущениях взгляда в спину на пути к Заархдору, ни о бежавшем соглядатае, ни о морском бое, своем бегстве и чудесном спасении. Он говорил бесконечно долго, изредка отпивая вино из бокала. Он еще не встречал таких слушателей. Могущественные маги слушали его предельно внимательно, не перебивая, лишь изредка короткими репликами направляя ход его повествования. Речь Айрунга, так похожая на исповедь, закончилась через пару часов. Он обессиленно замолчал и затих в своем кресле. Повисла тишина, прерываемая сухим треском горящего дерева в камине, отгороженным от комнаты экраном из цветного стекла. Из-за этого свет от огня бросал на стены комнаты причудливые блики, что придавало странное очарование этим посиделкам. Молчание первым нарушил Виттор. Он обратился к Бримсу, словно забыв о присутствии молодого капитана. «Вон как оно завертелось, а, Бримс? Все из своих щелей повылазили, все...» Бримс в ответ зашевелился и поправил свой белоснежный жилет. «Ну, зачем так категорично? Далеко не все. Светлые эльфы и орки здесь точно не участвовали. Соглядатай явно от какого-то недобитого черного ковена. Они всегда любили таких тварей из Нижнего мира. Паровые корабли похожи на работу гномов. Тут не выдержал Айрунг. При последних словах он словно подскочил на месте и непочтительно прервал магистра наказующих. Но гном и вода – несовместимые вещи. Гном выходит в море только при наличии очень веских причин. Очень веских. Именно поэтому у них нет своих кораблей, даже речных. Бримс поднял руку, останавливая словесный поток молодого мага. «Ты опять спешишь. Я не говорил, что это гномы. Я сказал, что это похоже на работу гномов. Согласись, это разные вещи. Они могли выполнять чей-то заказ. Но ходовые испытания, спуски на воду... Да чтобы построить такой корабль, нужно столько всего!» — не успокаивался Айрунг. «Правильно. Это значит, что за ними стоит какое-то государство. Богатое и сильное государство, которое могло скрыть эту деятельность от нас». «Ну ладно. А зачем вообще надо было нападать на мой корабль?» Да еще под флагом Кровавого Братства. Хотя последнее понятно. Надо же было поднять хоть какой-то флаг. Странно, что еще наш не подняли. Неожиданно в разговор вступил Льер Виттор. А вот тут ты зря смеешься. Им было все равно, чей флаг поднять. Но они подняли именно змеиный флаг. Это не случайно. Что-то этим пытались показать эти неизвестные недоброжелатели. Архимаг помолчал и добавил. «Вот только кому?» Игра тут завертелась серьезная. Даже как-то странно быть вне ее. Впервые за 2 тысячелетия мы стали всего лишь фишкой в чужой партии, разменной фишкой. На корабль явно напали не только из-за собранной информации и пассажиров, но и чтобы кому-то продемонстрировать свою позицию. А тут вмешалась третья сила. Темные эльфы, без всяких сомнений, темные эльфы. Они всегда тяготели к таким эффектным ударам. А насчет принадлежности преследователей, я думаю, что это Тлантос. Тут Айрунг выпучил глаза. Тлантос? Да они ж никто, пустое место. У них и всех заслуг-то, что расположены они на месте древнего Некронда. Который был противником вартагов, незнамо сколько лет назад, и был уничтожен только в ходе 300-летней войны, поблескивая глазами, сказал Бримс. «Но вартагов не суще...» Горячо начал Айрунг и осекся, глядя на серьезные лица своих собеседников. «Не может быть! Когда магистр Бримс сказал мне перед плаванием о вартагах, я так и не поверил». «А зря. Они были и правили этим миром. Они уничтожили всех своих врагов. Некронт был последним очагом сопротивления, пусть и слыл средоточием нечисти и зла. Некроманты Некронда были сильны, но вартаги сильнее. Однако даже вартаги не смогли противостоять внутренним врагам. Все сведения, которые сохранились о них, содержатся в списках ужасов». Голос архимага был холоден, как лед. «Эти списки доступны немногим магам. Сегодня ты их получишь. Так, почитаешь на досуге, проникнешься. Это собрание страшных сказок, описывающих череду событий, что могут уничтожить жизнь на Торне».
«И вы руководствуетесь сказками?» — не удержался от сарказма Айрунг.
«Да, ибо события, описанные в них, начали сбываться. Ладно, это потом. А пока меня очень волнует этот твой Ярик. Ты прав, не верю я в его гибель. Но ни на грош не верю». Повернувшись к Бримсу, архимаг продолжил. «Направишь крыло агатовых когтей в Сардуор. Пусть пошарят там, заодно и укажут кое-кому его место».
Бримс, понимающе кивнул головой. «Особое внимание землям наместника и гуру?»
«Само собой».